В Тебе, о Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, преклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге «Исход». Пою Иегове, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Иегова – крепость моя и слава моя. Он был мне спасителем. Он – Бог мой, и прославлю его, Бога Отца моего, и превознесу его, Господь, муж брани, и Иегова имя ему.
колесницы фараона, и войско его ввергнул он в море. И избранные военачальники его потонули в Черном море, пучины покрыли их. Они пошли в глубины, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Своей Ты не возложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, опустили пучины сердца моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Господи, меж богами? Кто, как Ты, величественен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу свою, и поглотила их земля. Ты ведаешь, Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Аминь. Здесь завершается наше первое чтение из Слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса Христа. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был с вами еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова Его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Мария Магдалина, Иоанна и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сём апостолам, и показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе произошедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о произошедшем в эти дни?» И сказал им: о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный и в деле, и в слове перед Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из них ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмышленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, это всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже клонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о произошедшем на пути, как он был узнан ими и преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но он сказал им, «Что смущаетесь? И для чего также такие мысли входят в сердце ваше? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите». Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И взяв, ел перед ними. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Аминь. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господня, как проречено было в книге «Тайны небесные». Если человек таков, что он не верит в тот, что будет жить после смерти, он также не верит и тому, что существует что-либо внутреннее, или же духовное и небесное. И таковы те, кто живет исключительно в похотях, ибо они живут жизнью исключительно телесной и мирской. И особенно же те из них, кто погружены в отвратительную жадность. Они, невзирая на это, совершают богопоклонение, посещают свои храмы, участвуют в обрядах, придерживаясь их иногда с исключительной строгостью. Но поскольку они не верят в то, что существует жизнь после смерти, то их богопоклонение и не может быть ничем иным, как только и исключительно внешним и не содержащим в себе ничего внутреннего, как скорлупа бессодержимого или же дерево, на котором нет не только плодов, но и даже листьев. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Войдя во гробницу, не нашли тело Господа Иисуса Христа. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес». Долгими веками существования на земле нашей Господней, или же, как она сама себя называла, христианской церкви, самым главным в таинстве Господнего воскресения среди верующих полагался, собственно, сам факт Его воскресения из мертвых, уже сам по себе. Ибо в этом факте веры своей, о которой говорило им их Священное Писание, в самой букве своей люди Церкви обретали для себя утешение, избавление и надежду от главнейшего ужаса всякого материалиста, а именно ужаса своего полного исчезновения со смертью и распадом своего материального тела. С самого момента падения человечества нашего, когда прекращено было всякое непосредственное сообщение в сознании человека внутреннего с человеком внешним, а сохранилось лишь сообщение опосредованное, исключительно через соответствие внешнего богопочитания, люди утратили совсем иным также и всякое непосредственное наитие духовного постижения той истины, что всякий человек продолжает свое существование как дух после совлечения своего тела материального. Осталась лишь память об этом, передаваемая как некое научное знание в рамках учения, составлявшего часть их богопоклонения, наряду, скажем, с той же наукой соответствия. В отличие от людей эпохи древнейшей церкви, которые, согласно латинскому слову, имели постоянное сообщение с духами и ангелами, откуда и получали исключительно ускладительные сны, а также и видения, и посему не имели ни малейшего сомнения в том, что существует мир духовный, и что они туда, по совлечении тела материального, удалятся сознанием своим духовным навсегда и будут жить там в совершенном человеческом образе, люди последующих эпох, посредством привязки удовольствий своих исключительно к вещам природным и чувственным, совершенно утратили это свойственное древним внутреннее ощущение бессмертия своего духа в полностью человеческой форме. Таковое было попущено Господом, потому что по падшему волительному своему они неизбежно извращали бы и прелюбодействовали бы в сознании своем всякие наитие истинного и доброго из мира духовного, если бы оно у них сохранилось, и обращали бы его в себе исключительно в наитие адское, ибо по падшему волительному своему они иначе более и не могли воспринимать такого наития внутреннего человека, превращаясь через это непосредственно в демонов ада, у которых не было бы уже никаких шансов к преобразованию и возрождению. Поэтому-то им и было попущено жить исключительно лишь добрым природным, свойственным самым нижним, чувственным ощущениям сознания, и мыслить рассудков лишь о самом внешнем, то есть исключительно посредством анализа и синтеза того, что они постигали как реальность самым внешним своего чувственного восприятия, в котором им и представлялось, что их жизнь – это исключительно жизнь сознаний, заключенных в некие такие материальные тела, в некоем таком внешнем материальном мире. В результате материальный мир стал для них подлинной и единственной реальностью их существования. Пока в их богопоклонении сохранялось хоть что-то внутреннее и духовное, они, хоть и не чувствовали этого непосредственно, но все же верили и даже определенным бессознательным наитием ощущали ту истину, что по смерти своих тел природных они так и восстанут в мире ином, в котором уже будут существовать вечно. Как это было сказано, скажем, в книге о небе и об аде, простые люди даже и в последние времена христианской церкви имели это внутреннее ощущение того, что они будут жить по смерти тела духами, чего не имели люди образованные, которые заградили для этого наития себе дорогу посредством своих научных стадий, то есть путем анализа, синтеза и выводов, которые они делали из изучения постижения своих чувственных внешних органов. Но по мере омертвения их богопоклонения и превращения его во все большие и более мертвые культы, они постепенно теряли и это внутреннее ощущение, и даже самую веру рассудка в возможность подобного восстания своего по окончании своей жизни в мире природном. Ибо, выводя умозаключения и основывая их исключительно на представлениях своих чувств внешних, они не видели никаких возможных доказательств того, что кроме мира материального, в котором они живут, существует хоть что-нибудь другое. И что от человека, как и от животного, хоть что-либо может оставаться по смерти его материального тела. У них продолжали оставаться разного рода внешние культы, в которых они поклонялись различного рода идолам и так называемым высшим силам. Внешний, совершенно мертвый культ, как это показываемо в латинском слове, был у них затем вроде того, который установился у иудеев перед и после Господнего пришествия во плоти. Они обладали внешним богопоклонением, которые блюли весьма упорно, но были столь невежественны в том, что относится ко всему внутреннему, что искренне полагали, что они жили исключительно в телах материальных. О свойствах души, веры, Господа, о жизни духовной и небесной и жизни после смерти они не имели ни малейшего представления. И посему во времена Господа, то есть его присутствие в мире во плоти, множество из них совершенно отвергло возможность воскресения после физической смерти, как это можно увидеть в различных местах Евангелия, описываемое там. Собственно, главной причиной тому, что они не имели представления ни о чем духовном, заключалась прежде всего именно в том, что они жили исключительно в похотях чувств телесных. Ибо если человек таков, что он не верит в то, что будет жить после смерти, он также и не верит и тому, что существует что-либо внутреннее или же духовное и небесное. И таковы те, кто живет исключительно в похотях, ибо они живут жизнью исключительно телесную и мирскую. И особенно же те из них, кто погружены в отвратительную жадность. Они, невзирая на это, совершают богопоклонение, посещают свои храмы и участвуют в обрядах, придерживаясь их иногда с исключительной строгостью. Но поскольку они не верят в то, что существует жизнь после смерти, то их богопоклонение и не может быть ничем иным, как лишь только исключительно внешним и не содержащим в себе ничего внутреннего, как скорлупа бессодержимого, или же как дерево, на котором нет не только плодов, но и даже листьев. Погружение людей в жизнь исключительно телесную и мирскую, с одной стороны, лишает их возможности приобщиться к истинам внутренним и держит их постоянно в самых внешних видимостях истинного, удерживая их сознание в самых нижних уровнях мира духовного, определяемых в латинском слове как нижняя земля. Но, с другой стороны, это же спасает человека с падшим волителем от обрушения во глубины зла внутреннего, то есть от погружения его внутреннего сознания в адские глубины преисподней, откуда его извлечь затем уже не представлялось бы возможным совершенно никаким образом. Именно поэтому Господь и позволяет современным людям быть полностью погруженным в мирское и телесное. Позволяет им отвергать всякую религию. Как мы с вами это уже разбирали в занятии об остаточности, тогда у них еще остается возможность быть спасенными в том мире посредством остаточности, приобретенных бессознательно в детстве. А вот те, которые, обладая поврежденным волительным, начинают интересоваться вещами духовными, начинают усиленно ими заниматься, вот эти люди подвергаются страшнейшей опасности подтвердить зла внутреннее своей жизни рассудочно и этим навсегда заградить себе дорогу спасения и в том мире, и в этом. Именно поэтому Господь в этом мире сегодня предпочитает очень часто воздерживать людей от интересования вообще всем духовным, чтобы сохранять их до возможного еще преобразования в мире духовном, которое не обязательно произойдет, но для которого все-таки остаются очень большие возможности. Таковым, как мы уже говорили, и было состояние людей духовного гения, возникшего в нашем мире после падения древнейшей церкви, или же людей церкви духовной, которые, невзирая на все свои культы, на знание науки соответствий и даже поначалу на веру у многих из них в иную жизнь после смерти, были, тем не менее, обречены на вечное проклятие в этом своем восстании в вечное существование после отбрасывания своего тела природного. Ибо с момента падения древнейшей церкви, обрушившего все наше человечество в потоп и пучины неизбывного зла, их волительное могло воспринимать божественное доброе лишь извращенно, обращая в адское даже их доброе природное. А их рассудочное было обречено существованию исключительно в видимостях истинного, лишь самых внешних, которые они подтверждением из этих самых видимостей с неизбежностью обращали затем в себе адское ложное. В книге латинского слова «Тайны небесные» была дана следующая общая характеристика для людей такого духовного типа сознания, возникшего после падения древнейшей церкви. Люди, принадлежа к церкви духовного свойства сознания, не обладают никаким внутренним постижением истинного из доброго, которым обладали люди небесного свойства сознания, но признают за истинное лишь те доктринальности своей церкви, которые они в себе рассудочно подтверждают и пребывают, следовательно, в полной темноте относительно всякого истинного. Что можно увидеть уже и из того, что они совершенно не могут уразуметь, каким это образом Господне человеческое может быть в себе божественным. Не того, тем более, что божественная любовь в человеческом может производить такое. Они удерживают помышления свои относительно этих предметов в таком человеческом, которое существует у обычного человека. И они не выходят из такого образа помышления даже тогда, когда они мыслят о Господе. В таком убогом просветлении они при этом пребывают. Это же самое можно увидеть и из того, что они также не разумеют, каким это образом человек может жить после смерти и при этом обладать чувственными ощущениями, такими как взор, слух, чувство, прикосновение и нюх, и пребывать таким образом в человеческом образе. То, что человек таков после отбрасывания своего тела и его природных чувственностей и членов, кажется им совершенно бессмысленным. Настолько опутаны они чувственностями в своих представлениях, а также и в своих познаниях памяти и заблуждениях из оного ими извлекаемых. И посему, если б только они не верили бы в то, что тело снова будет соединяемо со своим духом, они не имели бы вообще никакой веры в возможность воскресения. Из этого прекрасно видно, в каком глубочайшем затемнении они обретаются относительно предметности небесных, из чего следовать, что никакая вера не может быть насаждаема в них, если только они не будут извлекаемы Господом из этих заблуждений посредством могущественного духовного усилия со стороны Господа. И поскольку таковой духовной силы не существовало перед его пришествием во плоти, прежде того, как он соделал человеческое в себе божественным, то поэтому таковые и не могли бы быть извлекаемыми с нижней земли, где они пребывали все это время после своей физической смерти, постоянно навождаемые ложностями, и не могли бы быть возносимыми в небе прежде воскресения Господня. Характеристика эта в одинаковой степени относится к людям, жившим как до Господнего пришествия во плоти, так и к последующим, которые жили уже в эпоху воспоследовавшую за его воскресением и прославлением. И еще более понятное дело, оно относится к людям нашего времени. Ибо сознание всех таких людей по качеству своему совершенно одинаково. И даже более того, многие люди эпохи, предшествовавшие Господнему пришествию, были все еще гораздо более внутренними по отношению к жившим в мире последствий и принадлежавшим уже к церкви христианской. Так что разница между ними и людьми последующей эпохи заключалась лишь в возможности божественного воздействия на их сознание, а не в качестве этого сознания. Именно поэтому люди, жившие до Господнего пришествия первого, смогли составить все же небеса более высокие, чем небеса, которые были составлены из людей позднейших эпох Господом уже после своего второго пришествия, или же небеса новой Господней Церкви. Ибо, как это было объяснено в латинском слове, до Господнего прославления не существовало той духовной силы, или же действующей в творении духовной, составляющей божественной любви, благолюбия, посредством воздействия которой люди могли бы быть извлекаемы относительно рассудочного своего, из ложностей своего сознания. И самое главное, могли бы обретать от Господа для себя то новое волительное начало в рассудочном своем, посредством которого они могли бы духовно воскресать из своего прежнего, полностью духовно мертвого волительного. Ибо люди продолжали восставать по отбрасыванию тела своего в мире духовном, и после того, как с падением прекратилось их общение с духами и ангелами, а их собственное волительное безвозвратно погибло. Но восставали они при этом отнюдь не для вечной жизни, а лишь для вечного и духовного проклятия и вечной духовной смерти, в которой бы они пребывали, если бы провидением Господним сначала не была разделена их волительная и рассудочная часть, в рассудочной не были бы насаждены посредством мертвых культов определенные познания памяти природной и определенные стили жизни, А потом Господь бы не пришел в своем первом пришествии и не принес бы, не воплотил бы в себе, в реальность, духовную степень божественной любви своей или же благолюбия, посредством которого был произведен суд над всеми жившими до его первого пришествия от времен падения древнейшей церкви. И из тех, из кого было можно, в тех, кого было можно, было образовано внутреннее волительное, которое в слове называется Царством Небесным Господним или же Царством Его Духовным. Многие из них, как, впрочем, и нынешние, все еще продолжали верить, живя в мире, в возможность своего воскресения после смерти, по остаткам религиозных убеждений, доставшимся им от их предков. Но поскольку они уже не могли представить себе никакой иной жизни, кроме полностью чувственной в мире природной, то они, те из них, кто еще хоть как-то верил в возможность дальнейшего продления жизни умерших, они ожидали лишь последующего воскресения в телах природных в некий последний день. И здесь весьма характерен разговор Господа с Марфой, находящейся в Евангелии от Иоанна, состоявшийся у него с нею после смерти ее брата. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но теперь знаю, что ты, чего не попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет, в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня никогда не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Как видим, Марфа верит в воскресение мертвых в последний день, то есть воскресение в физическом теле. Откуда совершенно ясно, что последующая доктринальность веры в Церкви Христианской о воскресении мертвых в последний день в физических телах, что эта доктринальность, хоть и дополнившаяся понятием о последнем суде, была полностью заимствована именно из Церкви Иудейской. Но когда Господь пробует объяснить ей духовное значение понятия воскресения, которое воскресением им умерших во время пребывания в мире, помните, Он воскресил таки несколько человек, и в частности, произошедшим вскоре воскресением моего брата, лишь прообразовывалось, то она совершенно не понимает, о чем, собственно, идет речь, и продолжает настаивать на его брата своего телесном воскресении. Продолжая исповедовать его при этом лишь мессией иудейской доктрины, несущего лишь материальные плюшки для уверовавших в него иудеев, то есть спасет иудеев от римского владычества, подчинит все народы им, сделает их живущими вечно в земле Ханаан, что у них не будет физической смерти. Поняв это, Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. Воскорбел и возмутился, понятное дело, вовсе не по поводу, собственно, их горя об умершем, но об их неспособности возвыситься над заблуждениями сознания их, причиняющие им как горе природное, так и, что гораздо хуже, то духовное умерщвление сознания, от которого их утеснение природное, то есть ужас от природной смерти родственника, и проистекал. Воскорбел о том, что пока-то он не может возвысить их внутренним действием из их заблуждений, ибо таковой духовной силы, которую он мог бы их извлечь оттуда, еще не существовало. И посему он дал им утешение природное, которое они от него просили, воскресив ее брата. А между тем, он ведь постоянно стремился достучаться до сознаний своих современников, объясняя им, что «я есмь воскресение и жизнь, верующий в меня, если умрет, и живет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек», имея в виду смерть духовную и воскресение духовное. То есть, что подлинное воскресение для человека – это воскресение из духовной смерти в духовную жизнь, что вот о чем нужно заботиться, без чего его неизбежное, именно неизбежное восстание в мире духовном и жизни телесной не принесет ему ни пользы, ни радости, ни благополучия, а совсем, совсем наоборот, лишь вечные мучения и проклятия, без чего его полное исчезновение, как того опасаются материалисты после природной смерти, было бы наоборот большим благом, ибо все его похоти не могли бы последовать тогда за ним в вечность и мучить его там бесконечное, несчетное количество лет. Возвысить же их сознание вместе с сознанием всех людей духовного гения, живших в прежней эпохе и дожидавшихся его пришествия в мире духовном, на нижней земле, он смог лишь после своего воскресения и прославления, а именно, как это было описано в Евангелиях, когда он, явившись им, показывает, что дух – это вовсе не то, что они о духах думают, но что после своего восстания в мире духовном всякий предстает в подлинно человеческой форме. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И снова, сказав это, показал им руки и ноги. Да, действительно, он явился им в теле духовном, и они его осязали в теле духовном, думая, что осязают его в теле материальном. Поэтому они были убеждены, что они осязают его материально. А он им показывал наоборот, что вы точно так же воскреснете. У вас будут руки, ноги, чувство прикосновения, и будете жить дальше такими же людьми в совершенном человеческом облике. И поскольку по воскресении его уже существовала та духовная сила, посредством которой он мог теперь возвышать сознание их в подлинное духовное разумение всех предметов, относящихся к нему и к его церкви, то он, явившись им, и начал вразумлять их как внешними поучениями, так и происходящим при этом воздействие на внутреннее их сознание, причем не только их, а всех обитавших на нижней земле, которые были привязаны к ним, к их памяти природной, к соответствующим разделам этой памяти, и наставляя их природно, он одновременно всю ту общность, которая скопилась в мире духовном, через их сознание наставлял духовно. Как это работает, мы с вами обсуждали уже на нескольких предшествующих доктринальных занятиях. И вот он начал их наставлять, сказав им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках в псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: Так написано. И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. То есть он толковал, но уже внутренне, изнутри, Духом Своим Святым или же Своим в них присутствием, отверзая их разумение, производя суд в их сознании и возвышая тех, кто был привязан к ним, ассоциированных с ними духов, в небеса и творя из них небо духовное. И это наставление его первоначально крепко вошло в сознание этих первых христиан, что можно совершенно ясно увидеть, скажем, в посланиях того же Павла, где тот явно озвучивает то разумение, которое он заимствовал из общения с апостолами Господними. Правда, несколько в своей собственной интерпретации, когда он пишет: «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? А где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Ведь если ведать то, что нам, скажем, говорит о преобразованиях погребения природного и воскресения, латинское слово, в следующих местах, где было показано следующее: так как погребение означает воскресение, оно также означает и возрождение, ибо возрождение есть первое воскресение для человека, ибо тогда он умирает относительно прежнего человека и воскресает человеком новым. Через возрождение человек из мертвого становится оживотворенным. Отсюда же и ведет свое происхождение, в смысле внутреннем, значение, вышеописанное погребение материальное. Кто не воспринимает духовной жизни, то есть тот, кто не возрождается Господом, тот не может прийти на небо. Сему учит Господь у Иоанна: аминь-аминь, говорю вам, если кто не родится свыше, не может видеть Царство Божие. Если вот проанализировать слова Павла в духе вышесказанного, то становится совершенно очевидным, что здесь Павел имеет в виду именно смерть духовную от греха, жало же смерти – грех. И под воскресением имеет в виду воскресение именно духовное. Из власти этого жала плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Но когда христиане, неизбежно влекомые к чувственному своей врожденной природой, постепенно снова погрузились в чувственности, ибо все похоти безоглядной жизни в них, то они затем утратили всякое внутреннее разумение, переданное им в наследство от апостольской церкви. И уже видели в этих словах Павла лишь рассуждение о последней трубе в последние времена, снова веруя, как и иудеи до пришествия Господня, лишь в воскресение телесное и материальное, которое может по их представлениям состояться лишь в последний день и лишь в собранных заново материальных телах. И видя в таинстве Господнего воскресения лишь подтверждение этим своим сугубо чувственным и сугубо материалистическим заблуждением сознания. Вот отсюда все это, так сказать, форсируемая радость, форсируемая аффекция. Господь воскрес, Господь воскрес. Ходят они, имея в виду, что и мы также воскреснем. Вот он подтвердил, что мы также воскреснем в телах. И ни о чем другом не задумываясь при этом. Ибо ими тогда было полностью утрачено всякое понимание того, что подлинным обетованием, представительством и соответствием Господнего воскресения на третий день был вовсе не факт воскресения сам по себе, а то, что его воскресение давало обетование всем мертвым духовно совершенно новой, нетленной плоти духовной, взамен прежней их тленной плоти, в которой гнездилось жало смерти грех. Обретение этой новой плоти через преобразование и возрождение посредством жизни благолюбия. Первым каковой жизни есть оставление творения греха, как духовного зла перед Господом. Ибо возрождение есть первое воскресение для человека, ибо тогда он умирает относительно прежнего человека и воскресает человеком совершенно новым. Через возрождение человек из мертвого становится оживотворенным. Кто не воспринимает духовной жизни, то есть кто не возрождается Господом, тот не может прийти на небо, ибо если кто не родится свыше, не может увидать Царство Божие. И эта утрата понимания духовного смысла возрождения и воскресения человека, представительствующего возрождением и воскресением, это прославлением и воскресением Господа Иисуса Христа, эта утрата могла быть восстановлена в сознании членов его церкви лишь вторым Господним пришествием, когда он, явившись уже во всей силе и славе своего божественного слова, принес нам среди многих прочих и ту свою божественную духовную истину, касающуюся нашего посмертного существования, что жизнь человека после смерти есть жизнь его любви и веры. Поэтому, какой была его любовь и вера во время жизни в мире, такой она остается навеки. Жизнь ада у тех, которые превыше всего любили себя и мир, и жизнь неба у тех, которые превыше всего любили Бога, ближнего же, как самих себя. Эти суть те, которые имеют веру. Первая же суть те, которые не имеют ее. Жизнь неба называется жизнью вечной, а жизнь ада – духовной смертью. Аминь. Господу нашему Богу, единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же о духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви. А кровь Господа, а также вино – добрая вера. Едение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, которые приступают к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие чего святое любви и святое веры втекают от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, соединяется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только у тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущество состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение сего богослужения. Аминь. Господи, освети творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое.
пить из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая, во оставление грехов.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.